Лукавая цифра. О! На вопросы социологов отвечают все. В Европе и Америке, в России и не только. В прямом эфире и на сайте echo.msk.ru. Результаты опросов и комментарии экспертов каждый вторник. О! Лукавая цифра.
Здравствуйте, это программа «Лукавая цифра». У микрофонов Маша Майерс и Тоня Самсонова. Тоня, добрый день.
Добрый день.
Или вечер, как кому больше нравится. Я хочу сразу поприветствовать наших гостей. Это Маша Липман, главный редактор журнала «Про и контра» Московского центра «Карнеги».
Добрый вечер, добрый день.
Здравствуйте. Дмитрий Орешкин, политолог.
Здравствуйте.
Ну, наверное, вы с нашими гостями уже знакомы. И сегодня мы будем говорить о российско-американских отношениях. Но это не мы придумали, на самом деле. Это социологи такие хитрые, умные люди. Они всегда успевают, что называется, вот... всегда успевают подхватить вот этот вектор общественных настроений.
Есть ли будущее у российско-американских отношений?
Да. Такова тема программы «Лукавая цифра».
Начнем с цифр?
Конечно, как обычно.
Ну что ж, начнем с ОФЦИОМа. Как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки? Этот вопрос социологи задавали и в сентябре 2008 года, то есть у нас есть свежие данные. Мы задавали этот вопрос и в июне 2008 и в июле 2003. Как вы понимаете, цифры у нас получались разные. Что касается самых свежих данных, очень хорошо и в основном хорошо относятся к США 22% россиян. В основном плохо 40%, очень плохо 25% и 13% затрудняются ответить на этот вопрос.
Соответственно, на самом деле гораздо проще работать с этими цифрами, если их суммировать. И получается у нас, что положительно сегодня 22% относится к американцам и 65% относится отрицательно. Но, наверное, ни для кого не секрет, что это последствия действий в Грузии и на Северном Кавказе. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, какую тенденцию вы здесь можете увидеть в этих цифрах и, собственно, что дальше?
Ну, как это, собственно, тенденция, мне кажется, тут совершенно все очевидно, и главное, совсем в этом нет ничего неожиданного. Довольно долгое время, между прочим, цифры, которые характеризовали отношения российских граждан к Соединенным Штатам, оставались примерно на одном уровне. И всегда те, кто относился к американцам хорошо, или, вернее, к Америке хорошо, к американцам еще лучше, кстати, их было довольно много. И их было там по разным опросам, ну, где-то около половины, как минимум, тех,
которые относились... Вы имеете в виду 2000-е годы или пораньше?
Я имею в виду и 2000-е годы в частности. Были какие-то моменты, когда тех, кто относился к Америке плохо, становилось резко больше. Это обычно соответствовало каким-то трудным моментам в наших отношениях. Например, бомбардировкам Югославии или зимним Олимпийским играм, когда было ощущение у российских граждан, что несправедливое судейство притесняло российских спортсменов. И, конечно, вот войск в Ирак. Но всякий раз это увеличение числа тех, кто считает, что Америка нам сильно недружественная страна, плохо к ней относится, оно потом выправлялось. И общий фон, он, в общем, сохранялся примерно на одном уровне довольно много лет. Вот теперь нет, разумеется, ничего неожиданного в таком резком ухудшении. И просто это такое обратное соотношение, гораздо больше, почти в три раза, да, насколько я понимаю, больше тех, кто к Америке относится отрицательно. Вопрос в том, насколько долго это продлится.
Вы знаете, у нас есть довольно любопытная закономерность. Если задавать россиянам вопрос, как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам и Америке, то, как я и говорила, 22% хорошо, 65% плохо. Но как, по вашему мнению, можно оценить сегодня отношения между Россией и Соединенными Штатами? Тут расклад совсем другой. Только 4% в целом дают положительную оценку отношениям России и Америки и говорят, что у нас дружественные либо хорошие добрососедские отношения. И 66% говорят, что у нас прохладные и напряженные отношения, 14% говорят, что отношения нормальные и спокойные. То есть получается, что люди умеют разделять и могут в своем сознании разделить две вещи. Соединенные Штаты отдельно, как страна, и наши с ними отношения.
По-моему, мы идеализируем, нет?
Такое очень редко встречается. Мы часто делаем передачи, связанные с взаимоотношениями двух стран, и очень редко встречаются ситуации, когда люди могут действительно разделить две вещи. Страна отдельно, наши отношения отдельно. То есть никогда не бывает так, чтобы наш враг вдруг оказался хорошей страной. То есть мы плохие, получается. Почему тут так получается?
Если
да, Дмитрий, вопрос, да.
Вы знаете, я думаю, что мы здесь немножко путаемся. Люди вполне могут различать. У меня с соседом, то есть сосед хороший человек или плохой человек, и отношения у меня с ним хорошие или плохие.
Ну, человек не может думать, допустим, сосед мой хороший человек, отношения у меня с ним плохие отношения. Может, кто виноват? Если может, он хороший, отношения,
а жена,
значит, я виноват.
А теща у него противная.
А, вот она.
Понимаете,
что? То есть, в принципе, Америка
в таком случае, простите, кто выполняет роль тещи?
Да,
если
кто строит
кости. Я говорю о понимании, потому что к Америке ты можешь относиться вот так, так и эдак, и при этом ты можешь понимать, что отношения у нас плохие.
Но кто-то виноват.
Кто-то виноват, это вопрос не стоит тут, в этом вопросе. Кто виноват в этих отношениях? Как вы оцениваете их? А кто же сейчас скажет, что с Америкой хорошие отношения? 4%, которые не очень ориентируются в ситуации, по-видимому.
Но при этом 22% говорят, что Америка хорошая страна. Да. Если мы очень грубо будем говорить, то 18% считают, что Америка страна хорошая, но кто-то нам испортил с ней отношения.
Почему 18?
Ну, 22 минус 4, да? То есть...
Нет, хорошая страна и хорошие отношения – это разные вещи. Вот в семье могут быть два хороших человека, и между ними могут быть плохие отношения. Бывает такое?
Скажите мне, пожалуйста, а суть потому, что происходит вот на наших телеканалах и вот из уст наших политиков те информационные векторы, да, направленные настроенческие, которые вот, собственно, таким образом спускаются в массы, так сливаются, да, пользуясь журналистским термином, они больше настроены на то, чтобы объяснить простым россиянам, что Америка плохая страна, или объяснить, что... Или вот, собственно, следуя вашей логике, или то, что у нас с ней просто плохие отношения, на самом-то деле они, может, и неплохие ребята.
Что-то там переменится, уйдет, вот вашими словами, это теща.
Понимаете, сейчас вообще идет, когда идет война, ситуация деградирует в социальном мышлении, она деградирует до черно-белого уровня.
Но мы вроде не с Соединенными Штатами воевали-то, если ничего не
путали. По телевизору мы воевали с Соединенными Штатами. Угу. Телевизор нам все время говорил, что, ну, устами там Михаила Леонтьева, что Грузия, это там, ну, жалкая пешка в геополитической игре, он как раз недавно мне по телевизору объяснял персонально, что Грузия нужна Соединенным Штатам для того, чтобы с Грузией нанести удар по Ирану. Потому что, видимо, из Израиля это нельзя сделать, и из Турции тоже. Вот нужна была Грузия. То есть это просто разменная монета в игре двух больших игроков, и мы там дали по морде Соединенным Штатам. Примерно так логика. И в такой ситуации черно-белого восприятия мира, с одной стороны, понятно, что отношения плохие, да? Тут неважно, кто кому дал по морде, кто прав, кто виноват. Отношения плохие. Ну, война не бывает хорошими отношениями. А с другой стороны, естественно, идет нагнетание такого отношения плохого к Соединенным Штатам. Они поддержали этот агрессивный режим, они накачали его чем там, оружием оружие. Они его накачали. Нам в первый день о событиях в Цинвале рассказывали, что там какие-то негры в форме грузинского спецназа воюют.
Паспорта там нашли.
Нашли там паспорта, которые 3 года назад были назад потеряны. В общем, это все задается, накачивается, и, естественно, как Маша говорила, поднимается вот волна такого негативизма. Потом она понемножку осядет.
Как, по вашим ощущениям, она ограничивается внутренним рынком, или она, может быть, уже выплескивается за пределы России?
А, не совсем понимаю.
Вот наша работа наших политиков с нашим обществом. Мы объясняем вам, что вот они плохие, но это ограничивается, в общем, нашими границами.
Дмитрий Орешкину. Смог ли он достучаться до сердец населения Украины и так дальше?
Ну, Миша Леонтьев,
ой,
ну
это я сомневаюсь. Я думаю, что все-таки такого рода антиамериканская пропаганда, она, конечно, рассчитана на внутреннее употребление, безусловно. И действительно, антиамериканская кампания, которая очень мощно развивалась на нашем телевидении в преддверии выборов, и чуть вроде стало стихать, когда необходимость в ней как в такой мобилизующей пропагандистской линии отпала после того, как выборы для Кремля прошли совершенно благополучно, она вспыхнула вновь в связи с этой войной. Ну, что касается того, с кем мы воюем, ну, все-таки как-то очевидным образом Америка здесь крайне заинтересованное лицо, хотя Америка не воевала, но, во-первых, действительно, это армия, подготовленная Соединенными Штатами, обмундированная Соединенными Штатами, вооруженные Соединенными Штатами. Это союзник Соединенных Штатов, которого они очень активно поддерживали. И если уж говорить про кампанию пропагандистскую, то в России чрезвычайно жесткая была и остается кампания антиамериканская, а в американской печати и в особенности, я бы сказала, в высказываниях американских официальных лиц, и особенно в первый период войны. Риторика была очень жестко антироссийская. И это уже 100 раз говорено. Действительно, соображение о том, что, собственно, происходит в Грузии, а именно, что с американской точки зрения происходит там вторжение российских войск на территорию Грузии без объяснения того, что, собственно, это вторжение спровоцировало, и это было реальностью американского освещения. Вот и примерно дней, я бы сказала, 7-10 первых, вот с момента, с 8 августа, и вот последующие дни 7-10, и эта кампания в прессе удерживалась.
Действительно, вы правы, потому что в Америке есть такой проект Pew Research for the People and the Press, где оценивается интерес американской публики к различным новостным сюжетам. И, в частности, посмотрели интерес к сюжету войны про Грузию в первую неделю войны, с 8 августа. Интерес был не сильный, но что происходит с 23 августа? 32% говорят, что они смотрят эти сюжеты по телевизору, они очень обеспокоены. Несколько обеспокоены 43%, нисколько не обеспокоены 15,8%, порядка, 23%, четверть населения Америки не следит за этим, да? Что это значит? И Pew Research говорит, что действительно за последние 10 лет было очень много конфликтов в мире, в которых не участвовали американские силы. Но это самый волнующий Америку конфликт из всех, в которых американцы не участвовали. Надо отметить, кстати, что Пью пишет, американцы не привыкли следить за конфликтами, куда они не, за теми, в которые они не посылают своих солдат. Но этот вызвал такой ажиотаж. В какой-то день он перепрыгнул даже интерес к предвыборной кампании. Он стоял выше по интересу публики, чем предвыборная кампания Америки.
Ну, я думаю, что здесь объяснение, к сожалению, неприятное для России, потому что, собственно, что произошло? Когда произошло использование Грузии своих тяжелых вооружений против Южной Осетии, и это стало, в общем, проявлением крайне неудачной, провальной американской политики в Грузии. Америка завела себе союзника крайне далеко от своих границ, в регионе, где она мало чего понимает и мало присутствует. И этот союзник оказался, в лучшем случае, ненадежный, довольно авантюрный, склада, склонный к крайне рискованной и неразумной политике. Америка не смогла не удержать своего партнера от этой политики, не защитить его тогда, когда он оказался объектом акта возмездия уже со стороны России. Надо сказать, что не очень преуспевает Америка и сегодня в защите своего союзника. Да? Она ограничивается очень жесткой риторикой в отношении России, на этом, в общем, все дело пока что кончается.
Значит, что делать? Заключается в том, что Америка все-таки удерживала Грузию от агрессии.
Американские официальные лица последовательно утверждают, что они уговаривали, упрашивали, наказывали своему союзнику, чтобы ни в коем случае он не поддавался на российскую провокацию и не использовал своих вооруженных сил. Вместе с тем возникает вопрос. Либо, значит, они его упрашивают, а он не слушается, то есть они его не контролируют. Они его вооружают, они эту армию обучают, они ее оснащают, но не имеют над ней контроля. Это уже как-то довольно как-то неважно свидетельствует об американской политике. Или они проморгали. Тоже плохо. Все плохо. Это в любом случае провал. Или они проморгали движение грузинских войск, что довольно странно, потому что у них более сотни военных советников на территории Грузии, и есть спутники слежения, которые, как мы знаем, умеют просто там разглядеть движение человека и что там у него внутри, какую книжку он читает.
Но когда официальные власти заявляют, что они не провоцировали Грузию, более того, пытались ее сдерживать, можно ли считать это реверансом в сторону России, что ребята, мы тут ни при чем, мы не вмешивались, мы старались сделать так, чтобы вам не было плохо?
Да нет, я думаю, что это не реверанс в сторону России, а это какое-то объяснение собственным избирателям на самом деле. Потому что, что же это такое? Как же так? Столько денег потрачено для того, чтобы эта армия стала объектом нападения, чтобы она потом бежала, чтобы захвачены были эти, как выражаются, российские военные представители, трофеи, которых еще они не собираются отдавать, да?
Если бы Грузия повела себя более успешно в этой военной кампании, возможно, Белый дом бы не стал отрицать своего участия.
Но это странное предположение. Я не думаю, что у Грузии был шанс преуспеть в этой военной кампании. Они все-таки против российской армии. Мне кажется, это какое-то странноватое предложение. Я просто хочу сказать, что когда этот провал внешней политики обозначился во всей своей очевидности, то американская администрация, как любая администрация любой страны, попыталась как-то замазать этот провал и пустилась по самому простому пути, а именно обвинить во всем Россию. Что и тут как раз и вступает в дело то, что я говорю, как-то для нас печальная история, потому что убедить американскую общественность, что Россия плохая, очень легко. Это очень простой ход. Что про Россию известно американскому обывателю незатейливому? Что была холодная война, это был стратегический противник, мы его боялись, в России нет демократии, в России президент, бывший теперь премьер-министр, сотрудник КГБ.
Я рискну предположить, что простому российскому обывателю известно об Америке не намного больше. В общем.
Я думаю, что в любом случае интерес у российского обывателя, избирателя, гражданина больше к Америке. Болезненный, я бы сказала, интерес к Америке.
Завидую.
Невозможность как-то про Америку забыть.
Потому что у них хорошо, у нас плохо?
Потому что мы привыкли себя с Америкой соразмерять на всем протяжении холодной войны. И потому что теперь, когда холодная война кончилась и Россия проиграла, никуда не деться, да, осталось тяжелое чувство. И память о том, что мы были равны, стали неравны, она, по-моему, и диктует этот болезненный интерес к тому, что там происходит.
Ну, до холодной войны мы еще доберемся. Я просто хотела бы к Дмитрию Орешкину обратиться. Вот, так, ну, во-первых, может быть, вам есть что прокомментировать, потому что мы давно не задавали вам вопросов. И, конечно, вот этот предвыборный элемент во всем этом.
Насчет того, что это ради Маккейна было сделано.
Во всей этой истории играет роль. Вы понимаете, когда говорят о том, что негативное отношение к России и вот эти якобы испорченные отношения становятся разменной монетой в Америке, это понятно, потому что у них выборы на носу. А нам-то что, собственно?
Ну, я согласен с Машей в том, что действительно у нас же достаточно долго накопилось, что называется, к Америке. Мы действительно думали, когда я помню, как мы жили в Советском Союзе, и думали, что мы ровня. Вот есть Запад, есть Восток, два лагеря. С их стороны было видно, что Советский Союз – это верхняя вольта с ракетами. То есть ровня мы были только в военном паритете и в хоккее. Ну, а в чем еще?
Болейте.
Вот. Но в нашей такой государственной и народной даже культуре это было самое главное. Ну, не столько балет, конечно, сколько хоккей и ракеты.
И космос.
Ну, это и есть военно-промышленный комплекс.
Это ракеты.
А потом оказалось, что есть еще масса сфер, в которых мы тоже с ними должны состязаться. И когда мы пришли в прямое соприкосновение, мы проигрываем. И по софту, и там, по Майкрософту, и по компьютерам, и по технологиям, и по телефонам,
по тряпкам,
по мобильникам.
По тряпкам. Вот,
ну, конечно, главное – это по тряпкам. По всем этим параметрам, да, таки проигрываем. И вот это ощущение ущербности и желание вернуться назад, когда мы были как бы ровней, на самом деле как бы, вот люди не понимают, что это было в значительной степени нарисовано на фанерке, это равенство. Но вот ощущение запроса на величие, оно осталось. И, конечно, задним числом хочется наступить им на мозоль. И главное, власть это хорошо понимает. И она это очень удобно использует.
То есть это
использует.
Разыгрывание карт общественного
конечно,
мнения.
Во всем виноваты вот американцы.
Слушайте, но 20 лет прошло. Я понимаю, если бы мы с вами сидели смотрите. Сейчас в середине 90-х годов, когда у нас в конце 80-х были пустые полки, потом полные, потом поползло вверх вот это имперское. А прошло-то 20 лет, и куда дальше? Так и будем друг друга
любить? Вот произошли там митинги по поводу убийства Ивлеева в Ингушетии. Что делает сенатор от Ингушетии, не будем называть фамилию, объясняя эти события? Он говорит, что это американская пятая колонна в Ингушетии. Понимаете, в Ингушетии американцы организовали народный митинг против президента Зязика.
Еще раз задам один вопрос. Я прошу прощения, у нас совсем чуть-чуть времени остается в этой части программы «Лукавая цифра». Вот я его уже задавала, но тем не менее я его повторю. Это вот сенатор говорит вот там ингушам или россиянам, неважно.
Ну, да, по-моему, сам себя заговаривает.
Вот вопрос. Хорошо, давайте подниматься выше. Наш президент, наш премьер, они сами себя заговаривают и бьют кулаком в грудь. И это рассчитано на внутренний рынок, если,
ну,
то
конечно.
Я это понимаю.
Конечно.
А если это рассчитано на G8, то есть на G7, да, то
нет.
Это совершенно другой разговор.
Но они это и слушать не будут. Что, они действительно всерьез поверят, что Америка затеяла события эти в Грузии для того, чтобы поднять статус
нет,
Маккейна?
Когда мы говорим, что нам наплевать на Америку, бьем себя кулаком в грудь и говорим, что мы сами с усами, это на кого рассчитано? На внутренний рынок? Или
конечно,
это пусть они знают?
Только на внутренний, на внешний
было.
Рынок нас сейчас уже они просто нас с легким терпением выносят. Просто это то же самое, что делает Ахмадинеджад в Иране, который говорит, да, инфляция подходит под 30% годовых, но виноват-то Израиль.
Давайте вернемся к внутреннему рынку США.
Тонь, я прошу прощения, но у нас не остается времени, чтобы вернуться к внутреннему рынку США. Я напомню, что это программа «Лукавая цифра». цифра. Ведем ее вместе с Тони Самсоновой, наши гости. Главный редактор журнала «Про и контра» Маша Липман и Дмитрий Орешкин, известный политолог. Встретимся через несколько минут.
Лукавая цифра. О! На вопросы социологов отвечают все. В Европе и Америке, в России и не только. В прямом эфире и на сайте echo.msk.ru. Результаты опросов и комментарии экспертов каждый вторник. О! Лукавая цифра.
Итак, мы продолжаем. Это программа «Лукавая цифра». Маша Майерс и Тони Самсонова в роли ведущих. Наши гости — это главный редактор журнала «Про и контра» Маша Липман и политолог Дмитрий Орешкин. Говорим мы о том, есть ли будущее российско-американских отношений. В будущее еще не заглядывали, пока пытаемся разобраться с недавним прошлым и с настоящим.
Остановились мы на том, что обсудили российское общественное мнение. Там только 4% считают Америку будущим союзником, другом или хотя бы добрым соседом. Работает пропаганда, мы об этом говорили, работают каналы, работают политики, говорят нам, кто у нас главный враг. Что происходит в Америке? Как я уже и рассказывала, очень сильная обеспокоенность у простых американцев, небывалая обеспокоенность в связи с конфликтом России и Грузии. Все прилипли к телевизорам, все смотрят, все следят. Такого раньше, такого внимания к новостям, не связанным напрямую с Америкой, не наблюдалось. Но давайте посмотрим на вопрос. Россия, по вашему мнению, это союзник или не союзник для Америки? Что мы видим? Почти 40%, 39% американцев продолжают считать Россию союзником, ну тут только 4%, и дружественным государством 35%. Недружественным государством считают 37% Россию, врагом 16% не готовы ответить 8%. Остановимся только вот на положительной оценке, да? 39% против российских 4%. У них что, пропаганда не дорабатывает, или в чем проблема? Или там так много разных мнений, и там действительно, или там встречается пресса, которая говорит о том, что в этом конфликте права России, а не Грузия. Как такое получается?
Я бы, кстати, не преувеличила роль пропаганды. Мне кажется, что пропаганда в большей степени касается освещения Соединенных Штатов здесь у нас, потому что все-таки телевидение, которое главный инструмент обработки общественного мнения, находится у нас под бдительным контролем кремлевских сотрудников. А в Америке скорее речь идет о консенсусе. Скорее речь идет не о том, что это управляется из какого-то единого центра и дают инструкции средства массовой информации, как освещать. К сожалению, речь идет именно о консенсусе внутри и американского там, и журналистского сообщества в некоторой степени, и политической элиты в большой степени истеблишмента, конечно. Вместе с тем, вот вы говорите, что они так пристально следят, не отрываясь, и это были данные у вас на 20 какой-то там августа, а у нас уже сентябрь превратился в середину, и внимание американцев давным-давно переместилось в сторону экономики, которая находится вот ровно в эти дни в чрезвычайно тяжелом состоянии, это еще мягко сказано. События в Грузии и в России отошли на второй план. Интерес, как мы уже говорили, такая сфокусированность на России в Америке бесконечно меньше, чем сфокусированность на Америке в России. Люди до какой-то степени находятся в тех же представлениях, в которых они были до войны. Кое-кто как-то, может, и не очень заметил или отвлекся от нее. Действительно, на пике вот были эти недели, 10 дней, когда люди активно за этим следили. И когда даже по какому-то опросу, я помню, было 59% американцев, которые считали, что война России с Грузией является косвенно угрозой американской безопасности. По-моему, процентов 59% там было по какому-то опросу. Но общественное мнение же очень подвижно. Если людям перестать каждый день рассказывать что-то по телевизору, они через некоторое время забывают. И, собственно...
Они забывают этого бояться? Или они забывают, что когда-то Россия была их косвенным врагом?
Я думаю, что они отвлекаются от мысли о России, если этот вопрос пришелся на тот момент, когда все их мысли сконцентрированы на экономике, на компании, на, не знаю, съезде партии, которые отвлекли внимание американцев просто грандиозным образом от всего остального, сначала демократической партии, потом республиканской, то они отвечают при прочих равных, ну, какие-то люди отвечают, что, ну, страна относительно дружественная, отчего нет.
Как можно не дружить с Америкой?
Ну, может быть, для кого-то и так. Я думаю, что еще очень важно, как именно задается вопрос. Вот то, о чем мы говорили в самом начале. Отношения с Америкой такие, отношения к Америке сякие. Одно и то же явление можно протестировать в общественном мнении с помощью разных вопросов. И получатся совершенно разные ответы. И,
тем не менее, настроение одно в обществе. Вот как ни крути, а настроение одно.
У нас, конечно.
А у них?
Ну, вот у них посложнее.
Ну, вот мы видим несколько иную позитивно. Картину. Я совершенно не исключаю, что если там вопрос задан иначе, вот я же говорю, я эти цифры помню, они действительно где-то, я думаю, второй половины августа, 59% считали тогда, что эта война в Грузии является косвенно угрозой безопасности Соединенных Штатов. Там, значит, остается уже что-то такое, около 40%, да, которые, по крайней мере, так не считают. Отвечают ли они, что Америка дружная страна, ну, трудно сказать. Мне кажется, что трудно интерпретировать вот такую одну цифру. Факт, что нету такого безусловного единства мнений на этот конкретный вопрос, в этот конкретный момент времени, что Россия враг. А в другой момент, я думаю, что где-нибудь числа там 10, 11, 12 августа, когда официальные лица американские сравнивали события в Грузии с событиями 68-го года в Чехословакии, когда действия российских войск на территории Грузии сравнивали с действиями Гитлера в Чехословакии, там с судетскими немцами, и сравнение российских властей с Гитлером встречалось вполне как-то часто в высказываниях американских официальных лиц, я думаю, что в этот момент, наверное, меньше народу сказали бы, что Россия дружественная для Америки страна. Мне кажется, что не нужно абсолютизировать просто эту конкретную цифру.
Понятно.
Скажите, пожалуйста, у меня еще один вопрос, наверное, Дмитрий, к вам. Вот по-вашему, если можно так суммировать, какие политические сливки, вот именно в работе с населением, с общественным мнением, сняла Америка вот таким образом, проводя такую информационную политику, может быть, в преддверии выборов, да? И какие политические сливки сняла Россия?
Ну, я прежде всего подчеркнул бы мысль, которая была уже, но ее просто четче надо сформулировать, об асимметрии отношений. Угу. Для Америки Россия один из многочисленных факторов внешнего мира. Вот сейчас их волнует то, что там конфликт в Афганистане, где, скажем, в пакистанские власти сказали, что будут сбивать американские самолеты, если они, преследуя талибов, зайдут на территорию Пакистана.
И это для них новость. Даже важнее, чем Россия.
Забыто. Это уже отошло. А у нас в нашем мышлении Америка – это главное, это вот воплощение всего глобального зла, там основанный или не очень основанный, это вопрос второй. Но в нашем сознании так вот, что мы состязаемся с Америкой, мы там проиграли Америке, или наоборот, мы наступили ей на мозоль. И вот у нас это самое главное, ну, один из реперных моментов нашего такого государственного мышления, Соединённые Штаты.
Но это ведь объективная реальность.
Для нас.
Америка, ну, и вообще,
для них не очень.
Для них понятно, Россия не такой сильный игрок, но Америка окружает нас своими сателлитами. Мы говорим об американском влиянии на Украине.
Может быть, это объективно. Я сейчас не буду говорить субъективно. Это
да.
Социальная реальность, она вот такая, какая есть. Она объективна, хотя при этом она является субъективной.
Ну, смотрите,
раз вы верите в это,
да,
значит, так оно и есть.
Экономический кризис приходит к нам из Америки, политические вести приходят к нам из Америки. И так
это много чего из Америки приходит.
И тем
значит,
не менее,
вопрос о сливках.
По поводу того, какие сливки
значит, вот исходя, я не понимаю, ситуации. Когда нам говорят, что была информационная война, я, опять же, ее понимаю с точки зрения асимметрии. Американцы, я смотрел все время CNN, BBC, Fox News, они разные. Вот Fox News, там этот знаменитый господин Шепард, который эту девочку осетинскую затыкал.
Да.
На него сразу наехали за... Да, ну, как выяснилось, не так уж и затыкал. Это для нашего пользователя.
Девочку вовсе не затыкал. Тетя ее действительно там сомнительно. А девочке дали сказать абсолютно все от слова до слова.
Позвали
же. Его за непрофессионализм, за предвзятость в эфире начали полоскать в этих же американских средствах массовой информации раньше, чем у нас. То есть, скажем...
Показательно.
Да. У нас CNN показывает выступления Сергея Иванова, Косачева, Рогозина, не говоря уже про Медведева, Путина, в прямом эфире, без комментариев, как будто для того, чтобы высказали точку зрения нашу. У нас вы не видели выступления ни Кондолизы Райс, ни там, скажем, господина Саркози такого специального, ни тем более Саакашвили. То есть у нас гораздо более монолитная позиция, именно потому, что телевидение сейчас подконтрольно государству. Там оно все-таки разбросано. Поэтому, кстати, общественное мнение мягче. 40%, в принципе, так себе, значит, относятся к России, скорее, позитивно, а у нас вот только 20. Значит, я не понимаю, какие сливки сняли американцы. Они, может быть, выражаясь терминами Маши, замазали свои неудачи в Грузии, более или менее, и всё.
Была основная задача, по-моему.
Ну, видимо, да.
Ну, вообще, немаловажная задача для администрации, у которой и так с внешней политикой крайне неудачно всё складывается.
Ну, вот Маккейна совершенно точно уронили, потому что, ну, республиканцы сели в еще одну лужу. Мало того, что они, что самое главное для американцев, рынок уронили, глубже некуда. То есть каждая американская семья это чувствует на своей шкуре. Так они еще и в Грузии там плохо выставили. Так что вот эта версия, которую разработал Сергей Александрович Марков до Путина насчет того, что это было сделано для того, чтобы поднять статус Маккейна, это отражение нашего мышления на американскую действительность. Понятно. Вот мы могли бы такую штуку сделать, а там это вряд ли.
Вот смотри,
и ничего не работает. Значит, теперь насчет того, что мы получили. Мы получили консолидацию общественного мнения на таком, на образе врага. Вот нам многое стало понятно. Вот Америка вокруг нас.
До этого нам было непонятно, а теперь нам стало понятно.
Да, теперь нам объяснили, что кризис, в котором мы сейчас находимся, по вине Америки, трудности, которые испытывает Россия на Кавказе, по вине Америки, и все становится все просто для власти. Ей теперь важно просто сделать жест рукой и сказать: вот, пожалуйста, претензии, обращайтесь туда, за океан.
Можно это... мы выборы там провести, я вот думаю.
Ну, это было бы удобно. Мне, как советскому человеку, это очень понятно и близко. Я в детстве вот так вот все и воспринимал.
А сколько мы еще вот, насколько это конфеты
долгоиграющие?
Сколько это будет играть?
Слушайте, я бы, честно говоря, вот почему я сказала вам, что мы с вами не в 90-х годах, я думала, что 20 лет уже достаточно. Оказывается, этого маловато.
Мне кажется,
сколько
что...
еще про
что
про
неправильно просто говорить 20 лет. Это же разные очень 20 лет были. Да, я прежде всего вот не соглашусь тут с одной вещью. Никакого Путина ни на каком CNN не было в течение военных действий. И не было потом еще довольно долго. И я сейчас не припомню, когда именно было интервью Путина с CNN, но это было, в общем, первое ее большое...
Путин паузу выдерживал, да, это правда.
Да, его никакого не было. А Саакашвили был просто по всем американским и западным экранам.
Иванов уволен, это была
его... Иванов был, это правда, но не было официальной российской позиции в лице ее лидера, чтобы он объяснил,
было,
что,
видимо,
собственно,
его,
происходит.
Это была его воля.
Верно, верно. Я же не говорил, что это была американская воля там его не ответить ему на его просьбу выступить на CNN.
Это уже после того, как мы сказали, что Россия проигрывает информационную войну, что Саакашвили каждые 15 минут...
Ну, верно, и то, что действительно с самого начала... практически отсутствовал мотив того, что Грузия свою тяжелую артиллерию, свои установки «Град» использовала для того, чтобы восстановить свою территориальную целостность. А российские действия уже последовали в ответ. Практически сразу, практически по всем... по крайней мере, телевизионным каналам американским большим, в печатной прессе было, кстати, по-другому, была история, которая называлась «Российское вторжение в Грузию». И именно это надо считать, ну, проигрышем информационной войны, как хотите назовите, но только российская позиция, то, что всем нам в России, ну, скажем, что действительно так, всем нам в России было совершенно очевидно, что произошло. Никакой такой очевидности, более того, очевидность была ровно противоположная. И в этом смысле Россия своей картины мира совершенно не донесла. Что касается Маккейна, действительно, значит, сначала пошла линия американской администрации, которая старалась всячески затушевать свою неудачу. И эту линию критики России, не просто критики, а невероятно жесткой критики России, осуждения России как страны с неоимперскими экспансионистскими амбициями и так далее, подхватил Маккейн, потому что для него это просто он как рыба в воде в этой тематике. Он ястреб холодной войны. Тут как-то ничего. Он Россию хочет всегда наказать, выгнать из восьмерки, санкции объявить, все что угодно. Ему он чувствует в этом себя совершенно естественно. Обама занял поначалу другую позицию. Она была такая, что давайте обе стороны, Россию и Грузию, призовем к тому, чтобы они перестали друг друга стрелять. Эта позиция продержалась буквально, может быть, дня 2-3. А потом, чувствуя, что общественное мнение находится под влиянием и американской администрации, и Маккейна, и еще там совпало с тем, что Обама в этот момент оказался в отпуске, ему нужно было встроиться. Ему пришлось подладиться, что всегда проигрыш в компании. Первый голос, так сказать, первую скрипку играл Маккейн, а ему пришлось встроиться и изменить, и это признают члены его команды, изменить свою позицию по поводу этого конфликта. И у Маккейна выросла популярность, на самом деле. можно говорить, что это совпадение, там, что вот отпуск был у Обамы, там, не знаю, потом произошла еще республиканский съезд республиканской партии, потом это самое фантастическое сенсационное выдвижение вице-президента. Маккейн по-прежнему впереди. Обама потерял колоссально, причем не столько в общей цифре популярности, сколько по конкретным пунктам, где у него было большое преимущество, сейчас преимущество маленькое. Mm-hmm. Так что тут как-то действительно...
Сейчас ведь он сдувается, Маккейн, понимаете.
Пока что крайне незначительно. Пока что по общенациональным опросам, которые и так, по-моему, не имеют пока что большого значения в условиях, когда нет прямого голосования из голосования коллегии выборщиков, но там 2% по общенациональному опросу у него все-таки плюс.
Но
а было минус.
Да. Российская карта в американской политике предвыборной не такая уж существенная, потому что американцам задавались вопросы, какие внешнеполитические приоритеты должны поставить перед собой американские лидеры, будущие, да, тот, который победит. Россия тут аж на 7-м месте. Сначала у нас
после
идет...
Китая, кстати.
После Китая, да. Сначала основной приоритет во внешней политике для будущего лидера — международный терроризм — 42%. Изменение климата — 18%.
Я думаю, что это не самые последние данные, потому что, насколько я знаю, самые последние... Конечно, вообще проблема внешней политики и безопасности не является первым приоритетом сегодня в кампании. А первым, конечно, является экономика. Тут нет вопросов. Во внешней политике Россия на момент, по крайней мере, съезда партии демократической... считалась третьим по важности приоритетом во внешней политике, которая сама по себе не является первым приоритетом.
Но это где-то такое чуть-чуть. Да. Это лето довоенное, и тут Россия идет после действительно международных экономических проблем, после Ближнего Востока, после проблем распространения ядерного оружия, после Афганистана, о котором мы уже говорили. Вы указывали на то, что американцев сейчас Афганистан волнует куда больше. И после Китая.
Да, теперь все-таки, что касается этой версии, которая звучит из уст самых высших наших официальных лиц, что эта война вообще специально придумана кем-то в Америке, чтобы добавить Маккейну очков. Ну, максимум очков Маккейну добавила Сара Пейлин, которая, чьи знания и представления о внешнем мире, внешней политике России и так далее, оставляют желать много лучшего, чтобы не говорить грубых слов о человеке, который может стать вице-президентом Соединенных Штатов. Так что, сегодня действительно Россия вообще ушла совершенно на второй план, поскольку страшное обрушился американский рынок. Так что это не выдерживает ни малейшей критики. Но в том, что линия более жесткая в отношении России в кампании возобладала, это факт. А то, что касается того, о чем мы говорили в течение 20 лет, ну, понимаете, это же не были 20 лет одного вектора. У нас были 90-е годы, когда Россия была слабая, когда российскими интересами пренебрегали много раз, а потом Россия стала сильной, а ее интересами опять стали пренебрегать. Путин старался, говорил очень жестко, произнес речь в Мюнхене, говорил, перестаньте как-то нас игнорировать. Мы сильные, мы можем оказать сопротивление. У нас есть красные линии, которые нельзя перейти. Ситуация сильно поменялась. Да? Россия опять, что значит пренебрегать? Расширение НАТО, разворачивание элементов американской противоракетной обороны в Центральной Европе, признание независимости Косово, все то, против чего Россия истошно возражала. Говорила, что просто мы категорически против. Ну, реакция была такая, если грубоватыми словами выражаться, перетопчутся. Ничего страшного. Смирились тогда, смирятся теперь. Оказалось, что нет. То, что Запад к этому был совершенно не готов, ну, это что-то нам рассказывает о том, какое представление неадекватное имеется на Западе в отношении России.
Согласна. Вы про Запад или про Штаты?
Я в данном случае про всех, потому что если бы, скажем, Европейский Союз или какие-то европейские страны говорили бы, что сейчас начнется в Грузии война, Россия сейчас, если только как-то последуют какие-то действия, давайте все соберемся и будем разговаривать, потому что можно сколько угодно осуждать Россию за ее действия, говорить о том, что это непропорциональное использование силы, про то, что там одностороннее признание независимости, что, по-моему, несомненно, было ошибкой России. Но надо тогда отдавать себе отчет, что если вы пренебрегаете мнением России, будьте готовы к тому, что в Европе будет опять война, к тому, что европейская безопасность из просто фразы, какой она была последние 10 лет, ну, почти 10, после бомбардировок Югославии, превращается в совершенно реальную озабоченность, которая имеет под собой реальные причины. Готовы ли к таким последствиям? Можно ли, стоит ли пренебрегать мнением России, если последствия могут быть вот такие? Или, может быть, стоит что-то переосмыслить и как-то начать о чем-то серьезно разговаривать?
А вы здесь проводите водораздел между мнением Европы и
мнением Америки? Вы знаете, в нашем общественном мнении, вот в нашей, извините за выражение, ментальности, и опять, как в советскую эпоху, есть Запад и есть мы. Причем в советскую эпоху, например, под словом «Запад» понимали заодно еще и Японию, совершенно непринужденно.
Не географическое, а идеологическое понятие.
Капиталист.
Потом, вот еще несколько лет назад, вот это слово «Запад», оно размылось, потому что мы на уровне практики чувствовали, что с Германией одни отношения, с Францией другие, с Соединенными Штатами третьи. Сейчас нам опять вот произошло такое упрощение информационного пространства, и опять говорят «Запад». Вот если мы вернемся, отмотаем пленку немножко назад и посмотрим про Европу, то мы увидим, что между Соединенными Штатами и их политикой, и между европейскими странами есть довольно существенная разница. Просто мы ее в своей вот некоторой упертости сейчас не замечаем. А ведь не пустили в НАТО ту же самую Грузию и ту же самую Украину Меркель, которой было дорого особое отношение с Россией.
Меркель нам друг по опросам общества. Меркель нам просто
супер.
Вот.
А это Запад или не Запад тогда?
А признание независимости Косово, между тем, было солидарным мнением европейских стран и американских. А это сыграло очень важную роль и в тех событиях, которые последовали потом. Конечно, я абсолютно согласна, что мнения разные. Более того, вот, по-моему, ровно сегодня последовало какое-то крайне осуждающее заявление НАТО по поводу решения Европейского Союза о тех соглашениях, которые были с Россией заключены там, по поводу войск и дальнейшем там, возможному возобновлению переговоров о соглашении между Россией и Европой.
Но, между прочим, Дмитрий абсолютно прав, потому что Косачев говорит, зачем нам Совет Европы, мы готовы из него выйти, если они лишат нас права голоса. Тем самым мы играем на настроениях. Действительно, для нас, что Америка, мы не боимся изоляции от Америки, дескать, мы не боимся изоляции от Европы, мы выйдем из этого клуба.
Тут, конечно, я думаю, что я согласна, что здесь сложнее, чем просто Запад, но по некоторым вопросам Запад выступает солидарно, действительно, как с Косово. Вот тут все как-то разногласия были забыты. В каких-то ситуации до такой степени существует различие, что действительно то, что не был предоставлен план действий по вступлению в НАТО ни Украине, ни Грузии в Бухаресте на саммите НАТО, тут сыграли расхождения между Соединенными Штатами и Европой. И это все, конечно, правда. Но в каких-то случаях есть полное согласие, в каких-то случаях есть расхождение. Более того, российское руководство пытается играть на этих расхождениях, вполне понимая, что Европейский Союз – сложная бюрократическая организация, которой трудно приходить к консенсусу, еще труднее договариваться европейцам с американцами. На сегодняшний момент все это осложняется тем, что неизвестно, какой будет следующий президент в Америке, если с кем, собственно, и стоит ли сейчас решать существенные вопросы и пересматривать отношения с Россией в глобальном масштабе, и, может быть, даже всю систему международных отношений, при том, что уходящая непопулярная администрация сидит в Соединенных Штатах.
Но, судя по всему, там-то мы играем тонко, а на внутреннем рынке мы действуем достаточно топорно, в чем мы успели убедиться. Мне хотелось бы вернуться к опросам общественного мнения и сайт «Эхо Москвы» посмотреть, потому что обещали-то мы в теме нашей программы, что мы ответим на вопрос, то есть не мы, а вы, извините, господа, есть ли будущее у российско-американских отношений, и что ответили наши слушатели?
Наши слушатели скептично смотрят в будущее. 42% вообще говорят, что в ближайшее время не стоит ждать никаких изменений в российско-американских отношениях. Что касается более конкретных оценок, охладятся с приходом нового президента США 13%, 8%. Охладятся, потому что две столь сильные державы не могут быть союзниками по определению. 22% охладятся, потому что США не перестанет вмешиваться в дела соседних с Россией стран.
Вот итого, можно ваш,
33% охладятся.
Как будут развиваться российско-американские отношения? Вот треть опрошенных «Эхо Москвы» считает, что они скорее охладятся. 42, что не изменится. Вот давайте по этим позициям,
Дмитрий,
пока ваш комментарий.
Ну, вы знаете, я для начала дал бы один методический совет. Когда вот все цифры эти озвучиваете, 10%, 20%, 30%, 50%, вы делаете в уме очень простую операцию. Я это говорю слушателям и зрителям. В России 107%. А будет скоро 105 миллионов избирателей, то есть взрослых людей. Поэтому очень легко сказать. Если вам говорят 20% то-то и то-то, вы делаете простую операцию в голове и прикидываете, что из этих 105 миллионов 20% – это примерно 21 миллион. То есть это серьезная цифра на самом деле. Значит, когда мы говорим, что 33% – это значит 35 миллионов человек вот так примерно думает. Так вот, значит, возвращаясь теперь уже по сути. Ну, куда деться-то? Все равно будут отношения. неизбежно будут отношения. И, кстати говоря, я думаю, что они будут достаточно конструктивными.
Есть куда хуже? Или
нет,
это
все, как, куда хуже всегда есть. Это только кажется, что хуже некуда. Знаете, когда я достиг дна, снизу постучали. Да, это известное выражение. Конечно, есть куда хуже. Но мне кажется, что это сейчас, может быть, есть смысл только в риторике для того, чтобы консолидировать общественное мнение, ухудшать ситуацию.
Хорошо,
а в реальной политике
нет нужды. Есть возможность
улучшить? Улучшить? А я думаю, что это неизбежно будет происходить, потому что есть очень много общих серьезных угроз. Например, угроза мирового терроризма, которая никуда не делась и которая постепенно поднимается.
Кажется, что она очень призрачна в свете таких событий.
Вот американцы так не считают. У нас это просто оттеснилось куда-то в мозжечок.
Мы просто боремся с разными совершенно терроризмами.
И это другая история, тоже правда.
И тем более, что у нас списки не сходятся.
Ну, короче говоря, есть Афганистан, есть Талибан, и он довольно сильно покусывает нас и наших союзников с юга. Это серьезная угроза. Скоро где-нибудь что-нибудь взорвут, и это опять всплывет, к сожалению.
И мы вспомним, а потом забудем, как о Беслане.
Мы снова подружимся.
Улучшится, как будут развиваться российско-американские отношения, улучшится, и тут у нас 12% все так считают.
Да, только 12%, притом три варианта ответа. Улучшится с приходом нового президента США, я напомню, что ухудшится с приходом нового президента США 13%, а улучшится 4%. Mm-hmm. То есть скорее ждут плохого от нового президента США.
Ну, конечно, слушая по сути по маккейновской риторике, в общем,
при этом большинство россиян очень хочет, чтобы победила Обама. 4% улучшится, потому что наша страна экономически выгодна, хорошие отношения. 4% улучшится, потому что наша страна необходима сотрудничество в вопросах безопасности и энергетики, то, о чем говорил Дмитрий. Все-таки какие шансы на улучшение отношений? С ухудшением все понятно. Вот в чем может быть реальный шанс улучшить отношения с Америкой?
Ну, прежде всего, то, что вы цитируете, не учитывая того, кто именно будет все-таки новым президентом-то, да, мне кажется, это не все равно. И мне кажется, что есть надежда, что политика Обамы будет не такой, как политика Маккейна. Маккейн все-таки является в большой степени действительно ястребом холодной войны и человеком, для которого наказать Россию, это формулировка, которая просто выскакивает сама. Обама человек, который, безусловно, будет сотрудничать с Европой. Европа очень его ждет. В Европе колоссальные преимущества и по вопросам общественного мнения, и в элите европейской, тех, которые хотели бы, чтобы пришел Обама. И я думаю, что с приходом Обамы есть хотя бы очень скромная, очень призрачная надежда на то, что может что-то чуть-чуть улучшаться.
4%. Согласны? 4%.
Согласны? Мы ждем Обаму?
Ну, понимаете, как мы же осуждаем политику, а как важно, как это отражается в общественном мнении. В политике, наверное, есть надежда.
Короче говоря, Кока-Кола...
Общественное мнение, как на это смотрит, это уж дело общественного.
Короче, американцев любить не будем, а Кока-Колу пить все-таки продолжим. Мы благодарим наших гостей. Главный редактор журнала «Про и контра» Маша Липман и Дмитрий Орешкин, известный политолог. Это программа «Лукавая цифра».